Да, это недельная говорила, это прошлое, по-моему, мы говорили, когда я обещал разобрать. Да уж Мартин Васидом Кейхов Москвем Винатхем Линая Мим, а что лишь Мюнет Коля Хуким Аэлю, Вамру Ракам Хахам Винавона Гоя Гадола Зе. Кем это то, что сказано было там, мы пытались разобрать этот, обещали разобрать этот вопрос. И здесь, в принципе, мы уже как бы где-то когда-то говорили на эту тему, да? Ну, мы еще раз попытаемся с некоторыми вопросами, которые это, да? Что это значит? Вихахматхем, шмартам аситам, имеется в виду разные, да, законы, да, оберегайте. И здесь имеется в виду законы также и вопросы праздника, да, праздники, как выполняются праздники еврейские. Да, должно быть в разные месяцы, месяц Тишрей, праздник Рошана, Йом Кипурим, Суккот, да, Нисан, есть Песах и так далее. Каждый праздник он дает нам это, да. Теперь, а для того, чтобы эти праздники были точные, чтобы мы не ошиблись, нужен для этого календарь соответствующий, да. Календарь должен быть точный, должен быть правильный, да, нужно рассчитать все это дело. Еврейские мудрецы занимались расчетом этого календаря до очень, очень серьезно. Мы когда-то разбирали, у нас была вот эта лекция насчет познания еврейских мудрецов в науке, и там разбирали этот вопрос. Да, там разбирали различные знания еврейских мудрецов в разных областях науки. Но там, может быть, можно было подумать, я знаю, это немножко не очень, да, там как бы не очень подробно, какими-то намеками и так далее, или это как-то сказано в Талмуде или в Торе и так далее. Но поскольку, в принципе, Тора это не книга науки, да, и мы всегда утверждали, что лучше в Торе записано все знания в мире, также включая научные, да, но поскольку это не книга, которая занимается не по науке, поэтому если она что-то приводит, поскольку это необходимо в том месте, не более того. Но есть вопрос, который очень важен для еврейского народа, и да, вот для Торы, для выполнения мицвот, и поскольку это важно, так и это также пересекается в каком-то смысле с научными знаниями, поэтому мы там можем проследить, как еврейские мудрецы действительно серьезно относились к этим вопросам, насколько точно и подробно они делали точные и подробные расчеты и так далее. Мы сейчас пытаемся разобрать один из этих примеров. Это, в принципе, примеры движения Луны. Движение Луны вокруг Земли. Период обращения Луны вокруг Земли, что это вопрос сам по себе непростой. И на основе, на базе еврейские мудрецы, благодаря своим знаниям в этой области, они смогли построить календарь, что календарь этот очень точный. Тысячи лет пользуются этим календарем. Есть, правда, известно, что во время, когда был храм, определяли Луну по тому, что там были свидетели, которые смотрели на это и так далее. А потом, когда они перестали быть, то и стали вести праздники по расчету, по календарю, да? Да? Так они пользовались этим по расчету.
Да, все, все нормально.
Да, так они пользовались этим календарем. Да, этот календарь очень точный, да. Значит, они пользовались своим знанием для того, чтобы определить календарь. Кроме того, даже до этого, даже когда были пользовались свидетелями, тоже был этот календарь, естественно. Только было две вещи. Была мицва также определять это по свидетелям, через свидетели. А кроме этого были расчеты, это ясно, да? Теперь. Само по себе это, да, вот эти вот построение этого календаря совсем непростая вещь, да, и настолько, что в принципе Гмара в Шабес приводит, Рошон в Шабес, да, приводит Гмара в Масехет Шаббат, оно приводит, что вот это вот знание календаря, это как раз то, что написано в этом, показывает нам на то, что написано в этом посылке. Что написано в этом посылке? Да, что их ушмартом ласит, наши берегайте эти законы, ки их хохмат хэмбэлэхэм, поскольку она, то есть Тора, вот эти вот законы, хохмат хэмбэлэхэм, мудрость ваша и разум ваш линеями в глазах других народов. Ашир ишмиун эт коля хукима эли, что они услышат все эти законы, которые записаны в Торе. Ваамру ракам хахамну навона гоя гадолазе, что это очень умный и разум, да, очень умный, мудрый и умный народ, народ этот, у которого есть эти законы, да, так это написано в Торе, да. Так приходит Гмара и говорит про что, что здесь имеет в виду Тора, что это мудрость в глазах, это... Она, вот эта вот Тора, да, вот эти вот законы, она мудрость в глазах, мудрость ваша в глазах других народов. То есть другие народы будут смотреть и говорить, что вот какая, будут видеть то, что, да, вот эти вот законы ваши, и будут говорить, насколько это очень умный, мудрый и умный народ. То есть, да, есть много мудрости в Торе. Понятно, но это мало достигаемо для народа мира понять это, видеть, это не связано. Но то, что это знание, которое оно открыто, оно ясно, оно, да, его можно увидеть, то оно является действительно вот знаком мудрости для других народов. Так это говорит. И говорит Гмара здесь, так это говорит нам Гмара. И что она имеет в виду, про что именно, что является в Торе мудростью, что это мудрость в глазах других народов. И говорит нам Гмара, оба Раби Шмуль бар Нахмани, оба Раби Йоханан. Да, говорит Раби Шмуль бар Нахмани от имени Раби Йохана. Минайши мицва ли адам ли хашев ткупоту мазалот. Откуда мы знаем, да, что есть мицва, обязанность на человеке рассчитывать ткупоту мазалот. Ткупоту мазалот – движение небесных тел. Да, различно, не будет там сложнее, чем просто это так, да? Откуда мы знаем? Шинеймар, что сказано в Торе, и вот этот посок он и приводит. Вишмартам васитам ки хохматхэм бинатхэм линэами, поскольку это мудрость, да, в глазах народов. Эйза хохмау бина, что имеется в виду, то есть Гмара спрашивает, про какую хохму и бину, какую мудрость говорит нам Тора. Что это шины или линэами, что это перед глазами народов. А Виомерзих и шутку фотомазолот. Имеется в виду расчеты вот этих вот движений небесных тел. Фотомазолот, то есть в принципе времена и построение календаря, и знания, когда точно все эти мазолот, ну мазолот это не только там календарь, а также вопрос астрологии, все, что связано с этим, да, в еврейском знании. Значит, эти расчеты, она действительно, это та самая мудрость, которая перед глазами народов. Да, в глазах народов. То...
перевести, что такое ткуфота мазалот, потому что они там не понимают.
Не понимаю. Мазалот это созвездие. Ну, это на русском как говорят?
Созвездие.
Ну, есть другое это понятие. Знаки зодиака. Знаки зодиака. Ткуфот это различные времена. Периодичности. Не будем сейчас в это входить, да, там есть разные расчеты.
Времена и даты.
Да. Теперь, это то, что Да, расчеты. И вопрос, да, каким образом они делали эти расчеты. И здесь, в принципе, есть интересная вещь сама по себе. Сначала просто сделаем введение, для того, чтобы понять, почему это мудрость, что здесь. Ну, многие делали расчеты, не только еврейские мудрецы, и сегодня делают расчеты, и есть разные астрономические и так далее, и так далее. В чем здесь особенность? Во-первых, надо понять саму по себе проблематичность. Просто так, как это, да, общее видение, чтобы понять, о чем здесь разговор. Мы знаем, на самом деле, движение Луны, да, когда мы говорим о месяцах, месяц это значит каждый раз новолуние, да, новолуние это каждый, через каждые 29 с половиной, еще немножко дней, там, половина, там еще немножко дней, есть новолуние. То есть мы видим каждый раз, то есть Луна сначала очень, да, она исчезает в какой-то момент, появляется очень маленькая, только появляется, увеличивается, становится большой, полной луной, это середина месяца, потом она уменьшается, уменьшается, исчезает где-то на день-полтора и снова появляется. Вот это появление Луны мы называем новолунием. Да? Это в основе календаря, еврейского календаря, потому что календари, другие они обычно пользуются солнечным календарем. Солнечный, вот то, что сегодня пользуется, он не связан с движением Луны в принципе, просто есть разделение на 30 дней, такое условное, да, без связи с Луной. А в еврейском календаре это не так, потому что есть праздники, а праздники должны быть связаны с... да, с датой внутри месяца, поэтому месяц Луна, он да. должен, как?
С Луной.
С Луной обязательно, да, должен связан с месяцем, да, если месяц начинается, значит, если у нас, скажем, 10-го Тишрея есть Йом-Кипурим, так он должен быть точный, да, то есть мы должны знать, когда точно начинается месяц, то есть появление Луны в данный самый момент, через 10 дней, есть это и Тишрей, да, если 10-го Тишрея, что это Йом-Кипурим. И если мы ошибаемся на один день, то тогда получается, что мы пост держим не в Йом-Кипурим, а в Йом-Кипурим мы кушаем, и это нарушение карет и так далее, и так далее. Есть множество проблем с этим. И все эти праздники, они очень проблематичны, если мы не знаем точную дату. Поэтому обязаны знать эту дату в точности. Да? И это вот это... А для того, чтобы это знать, это большое, для этого надо знать движение Луны вокруг Солнца. Знать точно, когда она появится, когда, если мы делаем это по расчету, да, когда смотрели при помощи свидетелей, это один разговор, а когда мы делаем по расчету, это значит, надо знать это точно. Как можно знать это точно? Ну, во-первых, можно просто следить, да, следить, смотреть. Но на самом деле это непросто, потому что движение Луны вокруг Солнца, оно непросто. Вокруг Земли, если я извиняюсь. Движение Луны вокруг Земли совсем непростое. Да, то есть, это действительно мы видим в Талмуде тоже, да? В Талмуде этот да, Масехет Рош ха-Шана, известно в истории, там, в наук, ну, в истории мира, что там все приводят вот эту вот гмару, что здесь от имени Рабан Гамлиэля. Омар Лаэм Рабан Гамлиэль, говорит, Омар Лаэм Рабан Гамлиэль Хахомим, так сказал Рабан Гамлиэль Хахамим, как ми кублани ми бета ви аба, так я получил из дома отца своего, да, эн хидуша шеливана пхутами исрим витиша йому махца йому шлиша ваэн гимл халаким, что и период, да, период обращения Луны, то есть новолуние следующее, оно не меньше, чем 29 дней и половина, вышнейшли шиша, и две трети часа, вангимл халаким, и 73 части часа. Мы сейчас разберем еще точно, что это такое, да? То есть, так вот он говорит, то есть, когда я знаю, он приводит число, точное число, да, значит, оно, само по себе число, оно не приблизительное, да? Вопрос, как оно работает, это отдельный разговор. Что он говорит, что вот это вот обновление Луны не меньше, чем вот это, да? Теперь, и так он получил из дома отца своего, да? И вот это вот, если я знаю новолуние одно, то я могу вычислить новолуние другое благодаря этому числу, правильно, да? Казалось бы, просто. На самом деле не совсем просто. Потому что тот же самый Рабан Гамлиэль там же говорит, до этого несколько строчек. Омар ламар Рабан Гамлиэль Хахоним, так говорит Рабан Гамлиэль Хахоним. Как мы кубланим бет авиа, вот то же самое, да, так я получил из нового отца своего. Помимо шибаба рука, помимо шибаба кцора. Иногда она приходит длинная, иногда приходит короткая. То есть число-то он дал, но на самом деле оно не постоянное. Иногда она раньше приходит, иногда позже приходит. От чего это зависит? Совсем непросто, да, от чего это зависит? На самом деле, исследованием движения Луны занимаются, да, ну, всю историю, в общем-то, да, и на самом деле оно непростое. Почему? На самом деле новолуние, оно не приходит, оно не, у него нет постоянный период. То есть мы, когда видим новолуние, не каждый месяц по-разному, не одинаково, оно каждый раз меняется, как это говорит Рабан Гамлиэль. От чего это зависит? Было множество теорий, много пытались понять это. В последнее время говорят так, что это зависит от движения, да, от особенностей движения Луны и вообще небесных тел, да, и Луны, и Земли. Да. Во-первых, простая вещь, да, что как, Земля, она вращается вокруг Луны, Солнца. Это прежде всего. Теперь Земля вращается вокруг Солнца. Да? Теперь Луна вращается вокруг Земли. Да? Теперь, когда Луна делает полный оборот вокруг Земли, это вопрос, о каком обороте мы говорим. Потому что, когда мы говорим о обороте относительно звезд, то есть абсолютный оборот, то он не 29 дней, как у нас принято, а 27 дней. Это называется месяц сидерический, так это в литературе, да? То есть 27 и еще сколько-то там частей, это время. Но за то время, что Луна делает оборот, вот это вот оборот вокруг Земли, это в течение там 27 дней, Земля еще двигается вокруг Солнца, она двигается сама по себе. Это движение Луны присоединяется к движению Солнца, потому что она идет тоже в какой-то, каком-то своем, на этапе каком-то она двигается по тому же направлению. И тогда получается, что мы видим Луну новолуние не через 27 дней, а через 29 дней, про то, что мы это говорим здесь. Да? То есть чуть-чуть позже. Понятно, да? И это называется синодический месяц. Синодический, да? И про него мы, в принципе, говорим здесь. То есть новолуние, то есть та новолуние, которую мы видим на Земле, оно длиннее, оно больше, чем то, которое относительно звезд, абсолютно как бы движение вокруг Земли, да? Это понятная вещь, но это как бы простая вещь. Более того, как это определяют, что Земля вращается вокруг Солнца не по округовой орбите, а по эллиптической орбите. Чем отличается эллипс от круга, да? Ну, эллипс от круга, да, ну, типа, смотри, такое, я как бы это так здесь нарисовал что-то, да, такое. То есть по эллипсе, то есть здесь как бы Солнце, да, а здесь это Земля, да? Земля вращается вокруг Солнца, значит, по эллипсу у него есть два центра, в отличие от круга, да? Два центра. И когда расстояние между двумя центрами очень маленькое, оно превращается в круг, да? И у него есть свои законы, там, движения по эллипсу, да? Теперь, поскольку это движение по эллипсу, то это Земля. Земля, когда она приближается, когда она находится где-то рядом с Солнцем, ну, относительно, да, ближе к Солнцу, то там ее движение быстрее. А когда она отдаляется, то там ее движение замедляется. То есть движение по эллипсу, оно бывает, оно непостоянное, то есть неравномерное. Это одна из причин, которая объясняет неравномерное исполнение Луны. Почему? Потому что Луна, она вращается вокруг Земли, да, и когда я увижу Луну, новолуние, от чего это зависит? Из-за того, что Земля двигается вокруг Солнца, поэтому я вижу ее не за 27 дней, а за 29 дней, да? Но это зависит от скорости Земли, а скорость Земли, она отлична в разные времена года, в зависимости от того, где она находится на эллипсе сама по себе. Поэтому получается каждый раз движение другое. Да, каждый раз есть движение, да, в новолуние появляется другое время. Где-то вокруг одного времени, вот это вот, где мы сказали 29 и так далее, да, Но она может в один месяц чуть раньше, другой чуть позже, зависит от того, где она находится в данный момент, на эллипсе, скажем. Но это не единственное влияние на вот этот вот месяц. Есть также, Луна сама двигается по эллипсу вокруг Земли. Да? И это тоже изменение определенное, и оно тоже влияет на вот это время появления. И есть еще другие факторы, которые влияют, там сила притяжения, массы каждой, там также эти центры эллипса, они не находятся в середине, ну, кто немножко знает математики, кто в это работает, да, нет, да. То есть получается, что, в общем-то, есть много разных факторов, которые влияют на движение Луны, и оно становится не очень... Да, не очень равномерно, появляются разные времена. Но, в конце концов, все-таки весь этот процесс, он периодический, так или иначе. И поэтому, когда мы говорим о обороте о Луны, да, о движении Луны, обороте Луны вокруг Земли, мы можем говорить о некотором среднем значении. И это среднее значение называется среднее сидерическое. Средний санодический месяц, синодический, да, месяц, да, 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 да. Синодический месяц, да, средний синодический месяц, это значит то, что чем пользуются сегодня в этом, да, понятно, да? Теперь, а само по себе, вот это, как это принято сегодня, о каком времени, какой период это, да, и есть, в общем-то, да, то, что принято, да. Да, время, которое принято, это 29 дней. Точка 5305882, да, это то, что дается сегодня число, которое вычитают в наше последнее время, и вот это дается от этого число, что это средний синодический месяц, да, понятно. Так что получается, в принципе, не так просто определить вот это вот движение, да, определить месяц. Теперь, интересно, Рабан Гамлиэль, мы сказали, он дает нам некоторое число, что оно является периодом обращения Луны. Так мы при помощи него строится календарь. Теперь, о каком времени он говорит? О каком? Ведь каждый раз это меняется, он сам это говорит, да? Если мы посмотрим на то число, которое он дает, то оно... оказывается очень-очень близко к тому числу, которое сегодня вычисляют науки самыми непростыми. Мы еще вернемся к этому, как они это вычисляют. Самыми непростыми способами. Мы покажем это, разберем немножко, что именно и как, да? В принципе, я вам покажу это, да? Значит, что он говорит, Рабан Гамлиэль? Как мы кубланим и бета вива? Так я получил из дома отца своего. Да, энхи душа шелевана, то есть новолуние. Пхутами и сремитиша, оно не меньше, чем 29 дней. Мы, в принципе, можем нарисовать это, написать таким образом, да? 29 дней. 29 дней. Вымахца и половина. Да, и половина, еще полдня. Вышли шеша, и две трети часа. Ваенгимл халаким, и 73 части часа. Какие части? То есть, в принципе, разбиваются, так здесь Гмара также разбирает, про какие части он говорит, имеется в виду, Рамбам приводит это, да? О каких частях мы говорим, имеется в виду, что час для этой цели разбивается на 1080 частей. Почему? Там для того, чтобы делилось на то и на другое, на третье, там разбирают Рамбам подробно эту вещь, зачем это нужно, да? И получается 73 части такие, это то самое число, которое говорит Рабан Гамлиэль. Да? Теперь, если мы сделаем небольшой расчет, просто упростим это дело, да, две трети, значит, ну, упростим, полдня, это значит, возьмем, да, дни, а части в часть, а дни, и часы в часы, то мы получаем другое число, что это то же самое число по-другому, да, 29,5 дней, И 793 части, да, если 2 трети ввести внутрь, получается 793 части из часа, да, из 1080. Теперь это число, это дробь он дает нам, да, дробь обыкновенная. То есть это число, которое он говорит с какой-то точностью, вот само по себе число, оно не приблизительное, то, как он отдает. Если мы переведем его в десятичную дробь, то тогда она будет десятичная дробь бесконечная, и тогда она, в общем-то, уже приблизительно, а не точно. Вопрос, какой точностью мы это число возьмем, правильно? Если мы переведем это, действительно, я перевел здесь в это в десятичное, и получается вот такое вот число, да, 29 где-то и плюс так далее, да? Я взял просто очень много цифр после запятой специально, мы сейчас разберем. И вот это вот я здесь отметил с той точностью, которая это принято в современной науке. Ну, каким пользуются и так далее, да? И вот и получается, значит, вот это вот число мы получили, 25 и так далее, в днях. В днях, да? Если мы посмотрим на то число среднего синодического месяца, которое принято в современной науке, то получается удивительная точность. Да? Да, вот это число, которое они дают. Да? 29.5.3.0.5.8.8. А то, что Рабан Гамлиэль нам дает, 29.5.3.0.5.9. То есть где-то в пятой цифре после запятой у нас есть изменение. Понятно, да? Что здесь идет 9.4.1.3, а здесь идет 8.2 и так далее. Пятая цифра после запятой. Получается, что если мы скажем так, да по-простому, что в современной науке это вычисления, они очень точны, так сегодня действительно хотят сказать, мы еще разберем точно почему и как, да? То и вот это вот, и поскольку это число, которое дается, оно в днях, то если мы берем пятую цифру после запятой, это где-то получается с точностью до одной секунды. То есть число, которое дает Рабан Гамлиэль, совпадает с числом, которое принято в современной науке с точностью до одной секунды. Причем мы не говорим просто о движении, да, о обороте Луны, а о среднем синодическом обороте, да? О среднем. Да? И оно получается с удивительной точностью, как принято сегодня в современной науке. Да? В принципе, на базе этого еврейские мудрецы построили календарь, составили календарь, который работает с удивительной точностью до сегодняшнего дня. И, в принципе, можно рассчитать еще на тысячи лет. И, в общем-то, он и ведет себя, начинается с сотворения мира. Сначала и идет дальше. Да? Очень точно. И, в принципе, так как это принято было в современном, да, и в современной науке, в общем-то, у нас это, да, сегодня, когда пришли, оно приходит, показывает нам, что это число, которым пользовались, оно, в общем-то, число с точностью до одной секунды. У меня есть большой вопрос, какое из этих чисел более правильное, то, что принято сегодня в науке, или то, что это? То, что принято сегодня в науке, явно оно приблизительно, не точно до конца, понятно, потому что все вычисления, мы сейчас коснемся этого, да? Все они вычисления, они в конце концов построены на том, на чем они построили, они в конце концов ведут с какой-то погрешностью, обязательно, да? Но Рабан Гамлиэль, он дал число в обычной дроби, не в десятичной, и вопрос только, если это точно, это действительно точно или нет. Во всяком случае, календарь работает. С другой стороны, когда мы пользуемся в обычном календаре, каким календарем пользуется? Григорианский есть такой. Да когда возник этот григорианский календарь, если помните? А? Это, сейчас я точно скажу. Когда он появился... Да, в принципе, я просто беру из Википедии, чтобы была информация, да? Счет года с 1 января был введен в Риме Юлием Цезарем в 45 году до нашей эры. Это называется юлианский календарь. Да. Этот юлианский календарь был принят в Византии в 325 году. Теперь, когда современный календарь был введен, современный календарь, что называется григорианский, был введен Григорием в 1582 году. Почему ввели его? В чем была проблема? Объясняет он, была устранена ошибка в 10 дней, накопившаяся со времен этого Вселенского собора, то есть со времен этого 3025 года. То есть, поскольку календарь, то, которым они пользовались, он был с определенной погрешностью. Эта погрешность со временем прибавляется, и тогда год начинает вращаться, смещаться. И надо было исправить это, и тогда он ввел эту ошибку. Ошибка была в 10 дней, и тогда надо было ввести эту ошибку в 10 дней, и это то, что сделали, вот это получился григорианский календарь. Более того, ну может быть он уже очень-очень точный, это уже было когда? В 1582 году, что не так давно, да? Цель реформы, на будущее, объясняет, на будущее была введена поправка. Там была в этом календаре сделана некоторая поправка, обеспечивающая более точное соответствие солнечным вычислениям. Да? Таким образом, ошибка в один день накапливается лишь через 3333 года. То есть получается он более точный. То есть там тоже есть ошибка. Но это ошибка только один день, 3300 и так далее. Получается, что юлианский, там у него была ошибка очень большая, которым мы пользуемся, он тоже с ошибкой. Не точный, хотя с ошибкой маленькой. И мы это говорим про солнечный календарь, который в принципе простой сам по себе. Ну, значительно проще, чем идти по календарю лунного, потому что лунный календарь, там движение луны, оно сложнее, оно приводит какой-то параметр сложности значительно больше. Так получается, что в мире пользуются календарем, которым и до сегодняшнего времени им пользуются, там есть какие-то неточности, несмотря на то, что календарь, который они выбрали попроще, да, солнечный календарь. И еврейские мудрецы составили календарь лунный, что он сложнее в этом смысле, и он без всякой ошибки, без всякого это до сегодняшнего времени. И еще на 1000 лет. Да? Получается, что... Получается, что в принципе, что мы здесь, к чему мы приходим? В общем-то, по всей видимости, это то, что имеет в виду Гмара. Гмара говорит, что это мудрость, то есть то, что сказано здесь в истории, говорит нам Гмара, что это мудрость среди народов, да? Что это мудрость ваша в глазах народов, что то, что до сегодняшнего времени у людей нет точного календаря абсолютной точностью, а календарь, который еврейские мудрецы составили еще там 2000 лет назад, он работает с удивительной точностью. Да, причем в условиях очень сложных, потому что движение Луны, оно не совсем простое. Без этого, понятно, да? И вот это вот, да, мудрость, да, понятно, да, мы разобрали это очень. Только что, естественно, есть на это разные вопросы. Есть разные люди, которые приводят. Это мы приводили не один раз эту вещь, да? Но есть, которые приходят, и на это у них есть разные претензии. Есть несколько видов претензий. Ну, есть, которые говорят, ну, просто глупости, да? А есть, которые говорят, что вообще Рабан Гамлиэль... Я где-то смотрю, есть разные ролики, которые там против еврейской религии приводят разные эти, да? И вот они приводят тоже Рабан Гамлиэль, говорят, Рабан Гамлиэль ничего не понимал. Почему ничего не понимал? Потому что он говорил, о чем он говорит? Что, ну, во-первых, говорит это, что это вот число, которое он дает, а на самом деле движение Луны, оно же не постоянно, каждый раз меняется, а он что дает? Ну, просто люди безграмотные, то есть он имеет в виду. Да, мы говорим о среднем значении, то, что сегодня принято, синодический месяц. Он просто не почитал Гмару до этого, не знал, что Рабан Гамлиэль тоже говорит, что движение Луны, оно неравномерно. Хотя дает нам некоторое точное число, и это точное число соответствует тому, что сегодня принято среднее синодическое. Да? Это как бы отдельный один разговор. Но есть, которые приходят и говорят так, что он говорит неправильно, как неправильно. Мы же говорим о среднем. Правильно? Что значит среднее? Среднее значит может быть меньше, а может быть больше. А как он здесь говорит, что вот это, да, обновление Луны не меньше, чем 29 дней и так далее? Не меньше, значит не меньше, не меньше, как не меньше, бывает меньше. Ну раз на 12 часов может быть разница, или 14 часов может быть разница, да, вот это, ну вот каждый раз меняется, да, движение Луны. Да, вопрос это. На самом деле здесь есть непонимание вот сути вещей, пытаюсь объяснить эту вещь, да. Ну, во-первых, тот же сам Рабан Гамлиэль хорошо знал, что движение Луны может быть раньше, то есть новолуние может быть раньше и может быть позже, поскольку мы говорим, да, о какой-то величине определенной, вокруг которого движение Луны, оборот Луны, он как бы варьирует там, да, между ними. Но почему он говорит не меньше? То есть, может быть, должен, а что он должен был бы сказать? Среднее? Он должен бы сказать среднее? На самом деле, из-за непонимания вещей. Что значит среднее? Среднее мы говорим о статистическом некотором понятии. Да? Статистические понятия это возникли только в последнее время. Люди сегодня в современной науке пытаются нам это, да? Пытаются, в современной науке есть свои разные, свой подход, своя картина мира, как они смотрят, свои модели, каким они объясняют этот мир. И в этих моделях есть понятие статистики, статистические движения и так далее. Но древние, они не занимались статистикой. Мы знаем, что у древних было знание. Только это знание не было такое знание, как сегодня. Когда Рабан Гамлиэль говорит о каком-то периоде, он не имеет в виду среднее. Сегодня это называют среднее. То есть сегодня, когда делают статистический как бы расчет небольшой, да, то там приходит к среднему числу именно такого. Но Рабан Гамлиэль имеет в виду совсем другое. В его картине мира это было по-другому, потому что знание у них было другое, они не пользовались статистикой. Да? То есть он говорил, и можно понять и так, надо разобрать точно, что значит знание древних. Мы, в принципе, когда-то разбирали, то есть сейчас это, ну, отдельная тема должна быть, как у них построено знание. У них не было знания, как сегодня, оно не построено на этих, на вычислениях, это, на теориях, научных и так далее. То есть то, что он здесь говорил, по всей видимости, он говорил о некотором абсолютном понятии. То есть как бы в его картине мира есть какое-то абсолютное понятие месяца, которое должно было быть. Но в реальности происходит отклонение туда или другая. Поэтому, когда он говорит не меньше, имеется в виду того самого абсолютного понятия. То есть, некоторое вот это вот, которое должно было бы быть, если бы, да, в какой-то определенной модели, которой он пользовался, это имеется в виду. Но не статистически. Просто сегодня, когда начинают делать расчеты при помощи статистики, они приходят вот к этому самому числу. Ну, это ясно, что к нему должны были прийти. Понятно, да? То есть, в принципе, он говорит совсем о других параметрах, поэтому...
Это не совсем понятно. Если они говорят, что это среднее, да, то тогда может быть меньше. А Рабан Гамлиэль говорит не меньше. То есть... В этом числе...
Он не говорит о среднем вообще.
Правильно.
Он говорит о некоторой, в его понятиях, некоторой абсолютной величине, которой в реальности по-настоящему нет, а есть только какая-то вариация вокруг этого. Мы можем это сказать в наших понятиях, перевести это на среднее, да? но он не говорит о среднем, поэтому язык у него другой.
Да, он говорит...
Если бы он говорил бы о среднем, то он говорил бы, то это среднее, может быть больше, может быть меньше.
Здесь... Но он и говорит, что может быть меньше.
А конечно может быть меньше, но не под... Да, но в своем языке он пользуется не больше. Это не знаю, да, и если мы говорим, если он говорит о среднем, то тогда есть ошибка в языке, почему он говорит так. Угу. Понятно это еще, да? То... Ну это ладно. А есть другие утверждения. Один претензии вот к этим, да, к этим, когда и приводит это один из этот, ну, мы уже когда-то его приводили, это разный фокусник один, да, вот этот, который, ну, здесь Страхасим, который был, стал это, вышел из религии, стал там заниматься, воевать против религии, один такой это, да, неважно, что это такое, у него есть такое, мы когда-то приводили, у нас была лекция на эту тему. Да, как он называется, этот ответ злодею, как еврей отвечает сыну злодею, у меня есть эта лекция. Не помню, здесь мы что-то тоже приводили, как отвечает отец сыну злодею. Мы здесь что-то тоже приводили из его фокуса. Мы приводили насчет аргумента Полея, по-моему, здесь разбирали это дело. Да, да, да. Тоже приводили его мнение. Так он много разных фокусов и глупостей говорит, там это действительно, да, он пытается как-то, да, как это...
Оправдать свою...
Ну, оправдать свою, но в принципе очернить и религиозную точку зрения, да, и точку зрения тоже. С разными способами. Если вообще она была забыта, мы когда-то разбирали забыта, им было не написано так, как надо, и вообще они ничего, мудрецы ничего не знали, вообще все и так далее, да? И здесь он, в общем-то, тоже хочет нам сказать, что такое вот мы хотели вот этого точку зрения разобрать. Поскольку просто кто-то поднял эти вопросы, так я уже хотел, да, саму эту информацию про Малгамлина мы разбирали до этого, да, но вот это вот мы хотим разобрать сегодня, хорошо? Приводясь там на русском языке, на иврите, вот эти вот разные его это изречения, да, ну, мы пытаемся разобрать их, да. Мы его тогда назвали жуликом, жулик, да, потому что он действительно жулик. Все его вещи, это просто вся идея, чем я, несколько лекций у меня было, вот, занимался теми вопросами, которые он приводит, да, просто для того, чтобы раскрыть его жульничество, чем это, да. Здесь мы тоже посмотрим, что он именно говорит здесь, да, пытаемся разобрать вот это вот жульничество с его, хотя не так важно, да, но есть для того, чтобы... во всяком случае, понять эту претензию, разобрать эту претензию вот к нашему подходу здесь. Да, потому что есть некоторые приводят, есть некоторые претензии, которые важно разобрать, и она дает нам дополнительную как бы размерность понимания его того, что здесь говорит Рабан Гамлиэль тоже. Хорошо, да? И вот он говорит так, знаете, да, не будем приводить там, каким языком он это говорит, знаете, говорит он это, да, что этот фокусник, значит, жулик пишет, да? Знаете, насчет этого вопроса, что вавилоняне знали длительность синянического месяца все с той же потрясающей точностью еще до того, как прапрапрадедушка Рабан Гамлиэль появился на свет. Приходит он, говорит, что вы хотите сказать? Это мудрость ваша в глазах других народов? Что, то, что Рабан Гамлиэль привел число, которое очень точное? Вавилоняне еще значительно задолго до его праотца. Ну, что сказал Рабан Гамлиэль? Из дома отца моего. Еще задолго до него они уже знали точное число периода. На двух известных сегодня табличках, составленных в вавилонских обсерваториях на Буримане и Кидину, он приводит какие-то там таблички из, да, этих вавилонцев, не только приводится продолжительность синодического месяца, но и описывается метод ее вычисления еще за 400 лет до Рабан Гамлиэля. Понятно, да? Вы приходите и что говорите? Что вот наша мудрость перед глазами народа, может быть, наоборот, скажем, мудрость народа среди евреев, потому что они знали еще за 400 лет до этого. Ясно, если уж Рабан Гамлиэль это где-то взял, наверное, взял у них, по всей видимости. А у кого он взял, да? Так чья мудрость перед кем? Понятно. Первый вопрос, который он говорит. Дальше он говорит, узнать продолжительность одной луны, более того, он говорит, узнать продолжительность одной луны несложно. Для этого не обязательно ждать наития Святого Духа. То есть не нужно пророчество, не нужно Тора для этого, не нужно, а что? Достаточно всего лишь знать точное время двух лунных затмений. Промежуток между ними делится на число месяцев. И вот перед вами, он говорит, есть искомая средняя продолжительность синодического месяца. Очень просто, действительно, можно взять два затмения. Почему есть там определенная периодичность между ними? Не будем сейчас в это входить. Два затмения разделить на количество месяцев, которое прошло. Мы получим точное, да, если у нас есть время между этим, получим точно. Понятно, значит, получается это просто. Вы приходите говорить о какой-то мудрости особой, даже если мы говорим о Рабан Гамлиэле. Это, в конце концов, очень просто. Взял и разделил. Да? Когда Вавилон завоевал армию Александра Македонского, наука тамошних астрономов сделала достоянием греков, которые продолжали ее развивать и так далее. Так что Рабану Гамлиэлю передал отец его от отца. То, что ему передали, пришло от Вавилона греков. Так он объясняет. Более того, он говорит, наши слова подкрепляются написанным двумя величайшими светилами Аллахи, Эбенезера и Маймонидом. То есть Рамбом. Эбенезер говорит тоже, да, он приводит себе свидетелей. Он всегда обычно приводит еврейских мудрецов, возвращает их. Это, да. Эбенезер, какое будет к нему отношение. То он приводит Эбенезера. Как это Эбенезера? Потому что вот, Эбенезера приводит способ вычисления длинности синодического месяца. И не видит это какой-то тайны. Он говорит, вот так, например, комментарии книги Даниэль. Эбенезер есть там, да? Он написал, ты можешь задаться вопросом о новолунии, если ты знаешь, когда было лунное затмение в этом году, и когда оно было 100 лет назад, я могу сказать тебе, каково истинное положение Луны, истинное положение Луны. Приходит вот не только то, что он сказал до сих пор, но Эбенезер, еврейский мудрец один, сам приходит и говорит, что это очень просто. Ты мне дай два затмения, одно сейчас, другое через 100 лет, а я тебе рассчитаю движение Луны. О чем мы здесь говорим? Понятно, да? Это опыт, рабов я даже не хочу приводить здесь, неинтересно все глупости, которые там приводят. Да? Но получается, понятно, да? Теперь, получается что? Это претензия, которую он говорит. Давайте попытаемся понять, что за претензия. Во-первых, говорит, вавилоняне знали значительно раньше. Если они действительно знали, мы сейчас должны разобрать, что именно они знали, и как они знали, и откуда они знали, да? Ну, он говорит, они действительно знали. Он их приводит, там, два вавилоняна, которые знали. Эти, они известны еще 400 лет до Рабан Гамлиэля. Да? И говорит, не только они знали, они также показали способ расчета, как ее вычислить. И вообще вычислить это просто. Более того, есть свидетельство, это вины, что это вычислить очень просто. Так что вы, какой мудрости вы здесь говорите вообще? Понятно, да? Ну, во-первых, здесь есть несколько вопросов. В его этом вопросе есть несколько вопросов, да? Я хотел разобрать точно, в чем суть этих вот, да? Во-первых, есть несколько вопросов в его этом, да? Во-первых, он говорит так, что это значит? Вы еще вавилоняне знали. Что значит вавилоняне знали? Мы сегодня говорим о точности это, да? Ну, во-первых, начнем с конца, что вы хотите сказать? Это просто. Это просто? Действительно просто вычислить? Я просто взял в Википедии, да? Большая советская энциклопедия. И пишет, движение Луны вокруг Земли очень сложно. Этот говорит просто, а энциклопедия говорит, движение Луны вокруг Земли очень сложное. И его изучение составляет одну из труднейших задач небесной механики. Эллиптическое движение представляет собой лишь грубое приближение, как мы объяснили, эллиптическое, но на самом деле оно не точное. Да, оно грубое приближение, на него накладывается много возмущений, обусловленных притяжением Солнца, планет, сплюсностью Земли и так далее. Он приводит все эти факторы, которые влияют на движение. Там притяжение Солнца сильнее, чем Земля и так далее, и так далее. Да? Говорит он дальше, в 20 веке, это в энциклопедии я читаю, да? Да, это тоже из откуда это? А какой-то здесь сайт я взял, да, dic.academic.ru и так далее, там что-то такое, да? Большая советская энциклопедия, неважно, да? В 20 веке пользуются теорией, в 20 веке, как вычисляют в 20 веке? То есть он говорит просто, а это говорит сложно, очень сложно. Почему? Потому что, во-первых, как мы объяснили, оно, во-первых, двигается непостоянно. Во-вторых, вопрос, как ее вычислить, да? Как это дело вычислить, да? А в 20 веке, то сейчас мы разберем, как вычисляют это сегодня. Но само по себе, в 20 веке пользуется теорией американского математика Джона Хилла. В 20 веке, на основе которой американский астроном Браун вычислил математические ряды и составил таблицу, содержащую широту, долготу и так далее этой Луны, и так далее, да? То есть, вычислить смогли то, что вот число, которое сегодня получено, о котором мы говорим, да, то, которое мы приводили. Это получили только в 20 веке математики, которые делали расчеты. В чем там была проблема с этими расчетами? Да, что на самом деле, как мы сказали, движение Луны совсем непростое. И теперь, как я могу рассчитать, как? Да? Почему так сложно? Ведь в конце концов он же привел, сказал, это просто. взять просто два затмения, разделить на количество месяцев, а это здесь приходят разные математики, пытаются это вычислить. В чем проблема? Да? Просто жульничество. Пытаемся объяснить, в чем здесь суть. Рабби Эбенезер тоже говорит, правильно, можно вычислить. Можно вычислить, возьми два затмения. Правильно, что если взять два затмения, то можно это вычислить без вопросов. Только в чем проблема, да? Посмотрим, как это жулики работают. Это надо уметь, не так просто, да? Я просто сделал небольшое это исследование, да? Просто посмотрел, ну, в той же Википедии, где это у меня здесь? galspace.cpb.ru и так далее. Тоже там что-то с этим, да? Цикл затмений. Ну, в любом месте это можно найти. Приводит он. Древние египтяне, вавилоняне, халдеи и другие культурные народы еще за 2500 лет до нашей эры, не зная причин затмения, умели предсказывать их наступление с точностью до 1-2 суток. Понятная идея? То есть получается, они еще древние могли предсказывать затмение. С какой точностью? До 1-2 суток. Теперь, что это значит? Это значит, они знали, когда будет затмение, же могли предсказать, правильно? Да. Если они дают два затмения, и ты делишь на это, ты получаешь период, без сомнения. Ну, с какой точностью? С той точностью, с которой ты можешь знать эти затмения. А с какой точностью? 1-2 дня. С точностью 1-2 дня мне не нужно два затмения, чтобы вычислить длину периода, ну, новолуния. Я просто смотрю это, потому что каждый, мы же знаем хорошо, что каждые 29 или 30 дней, один раз 29, один раз 30 дней, где-то там с половиной, там происходит это каждый раз новолуние. С точностью до 1 дня, даже до полдня, я могу это сказать без всяких затмений, зачем надо вычислять. То есть мы видим здесь жульничество. Правильно, что они, да, это легко вычислить. Как? Взять два затмения и разделить. Правильно, что если взять два затмения и разделить, мы получим период. Но вопрос, какой точностью? Мы же здесь говорим, что Рабан Гамлиэль дал нам число с точностью до 1 секунды. А он мне о чем говорит? Это легко вычислить. А с какой точностью? С точностью до 1-2 дней, так зачем надо так вычислять, это просто, да? То есть вся... просто жулик, ну понятно, да? То есть это что, какая здесь мудрость, это так просто, как просто? Все говорят, это сложно, а ему это просто. Приводит еще Эбенезера. А какое свидетельство из Эбенезера? А что сказал Эбенезера? Эбенезера сказал так, что если ты мне дашь затмение 100 лет назад, и сейчас, или, да, я тебе вычислю. Правильно он сказал, а что, не так? Вопрос, какой точностью? С той точностью, с которой ты мне скажешь, что затмение, с той же точностью я тебе дам этот период. Конечно, нет сомнений, это просто, да, как вы сказали. Но вся удивительная, вся особенность того, каким образом Рабан Гамлиэль мог знать этот период с точностью до 1 секунды, что это древние не могли вычислить теми способами, которые это, да? Но с другой стороны... Он прав, что действительно у древних было это число. Вопрос только, откуда оно появилось. У них, у Рабан Гамлиэля. Понятно, да? Что где мы это видим, да? Я взял тоже, нашел. Он приводит здесь. Что он приводит здесь? Да. Да. Что он приводит здесь? Что еще древние вавилоняне знали, да, древние вавилоняне знали это число с большой точностью, так он говорит. Правильно? И вот и длительность синодического месяца. На двух известных сегодня табличках, как, там нашли какие-то таблички, ну это знаешь, что это такое, да? Нашли таблички в этом. В двух обсерваториях на Буримане и Киду, и Кидину. И у них она действительно есть, да, у них есть точное число. И они показывают нам способ вычисления. Не просто дают число. А еще дают способ вычисления. Так что здесь нам Рабан Гамлиэль просто обновляет? Это что он нам хочет сказать. Да? В принципе, здесь два утверждения. Говорит, во-первых, что это значит. Вы приходите говорить, что вы евреи там что-то знаете, да, ну вот эти вот религии, там что-то такое, вы там что-то такое, вот какие-то числа там непонятные знаете. Да что, это же знали еще раньше, значит знали раньше. Кто знал? Кто знал раньше? Мы знали раньше. Кто это мы? Ученые? Мы же ученые, правильно? Сегодня есть ученые. Ну, 300 лет назад были другие ученые, 700 лет назад другие ученые. 2000 лет назад были вавилоняне, тоже ученые. Кто эти ученые? Это мы. Так это его логика. Как бы вавилоняне еще знали. Кто это вавилоняне? В принципе, ученые, которые первые ученые, которые были и так далее. Да? Это первое, то, что хочет утверждать. Как бы вы говорите не, что вы знаете, а мы давно еще знали. А если вы знали хорошо, то почему хотя бы свой календарь не поставили так, что почему он у вас не точный вообще, нужно делать ошибки, каждый раз есть погрешность и делать разные ошибки, да? Во-вторых, ясно, что наука, которая сегодня это начала где-то сколько, 400-500 лет тому назад, это совсем другая наука, то, что было у вавилонцев и так далее, вообще нельзя сказать, можно их назвать вообще научными в нашем понимании этого, да? Это совсем другая, и знания, которые сегодня они получили при помощи экспериментальной науки и разных математических расчетов, то, чем не пользовались древние, они действительно знали древние, мы это не раз говорили, но у них знание было совсем другое. Если же мы говорим, что знали, да, вавилоняне там обладали каким-то знанием, это знание не относится к знанию сегодняшней науки. Да? Скорее, то, что знал Роман Гамлеев, то, что знали вавилоняне, это относится к одному знанию. Вопрос, откуда оно появилось, это всего лишь вопрос. Если же мы говорим, вавилоняне знали еще раньше, кто это? Мы это знали. Кто это ты? Мы. Это мы. Это мы. Вавилоняне, вопрос, откуда они узнали, это вопрос вы должны посмотреть. Действительно, они действительно знали. Я посмотрел, нашел это, да. Ну, он здесь приводит двух. Римани я не нашел, да, вот Кедину здесь у меня есть. Кедину. Кто это такой? Да? Жил в 4 веке до нашей эры. В 4 веке до нашей эры. Вероятно, дата смерти есть не тоже. Некоторые клинописные и классические греческие и латинские тексты, это из Википедии, да, упоминают астронома с этим именем. Упоминают его. Но не всегда ясно, говорят ли они об одной и той же личности или нет. Тот приходит и говорит, мы нашли табличку, клинопись. И там прям записано, он нам сказал, дал число, точное, и способ его вычисления. В Википедии говорит, есть некоторые эти, которые, как это, да, которые упоминают астронома с этим именем. Ну, хорошо, да, хорошо, дальше. Ему приписывают вычисление периода смен фаз Луны, то есть то, о чем мы говорим, да? То есть, что он это, ему приписывают вот это вот число, что это вот это самое 29.530, да, вот это вот число, которое он приводит, да, здесь не число. В принципе, если мы, то есть, о, это точное число очень, да? То, что говорит Роман Гамлиэль. Более того, здесь есть больше цифр после запятой, да? Оно... Если мы идем сравним это с числом Роман Гамлиэль, это точно то же число. То есть не то, чтобы он раньше вычисляли, одни получили число, и другие получили это число, но они это число, каждый делает какой-то приблизительный, с какой-то точностью определенной. Нет, здесь много цифр после запятой, точно так же, как у Роман Гамлиэля. Здесь после, да, дальше идет 5, 9, 9, 4, 1, 4, это в принципе... Да, очень близко к тому, что, да, с большой точностью. На самом деле здесь не точно, я делал расчеты, она точнее-то, да? Идет, в принципе, точно так, просто они здесь остановились и округлили еще. Получается, это, в общем-то, то же самое число, которое говорит Роман Гамлиэль. Да? Действительно, он приводит, а к нему приводит, что вот от него вот это вот число. Дальше сказано, что там, да, и что другие последствия, греки тоже взяли это число. И все. А как он его получил? Тот приводит, пишет нам здесь этот жулик, что он привел, знал это точное число, то самое число, про которое мы говорим. И даже дал способ вычисления. Ну, какой способ вычисления он дал? Где он дал? Как будто бы это в клинописи мы нашли его диссертацию с точными объяснениями, что как он вычислил и так далее. Где это? Ну, знаешь, что такое археология, что там находят в этих клинописях, да? Разные противоречивые, разные отрывочные какие-то знания. Что-то. И где-то там упоминается астроном с этим именем, и ему приписывается вот это вот число. Но не более того. А этот жулик приводит, говорит, он дал способ вычисления. А если дал, так что ж ты с него не написал этот способ вычисления? Он приводит, это простой способ, взять два этих и разделить. Как этот жулик ведет себя, да, понятно. А на самом деле, это понятно, да, но на самом деле получается, что он все-таки, что они знали, вавилонцы действительно знали это число. Причем не просто тоже знали, а мы говорим об одном и том же числе. То, что говорит Рабан Гамлиэль, то, что приводит вавилоняне. Понятно, да? То, ясно, что у него нет расчета. Ясно, что у них не было, как этот, приводит этот жулик, да, что как будто бы они дали способы расчета. Не дали никаких способов расчета. Нигде это не записано, никаких клинописей и ничего. Что известно, что они тоже приводят это же самое число, которое приводит Рабан Гамлиэль. Это единственное утверждение, которое всех его утверждений, это единственное, о котором можно поговорить, да? Они приводят, тогда сразу возникает вопрос, если этот, о каком способе, может быть, все-таки где-то, да, записан способ вычисления. Я вам покажу этот способ, это что-то удивительное, да? Как мы сказали, это что-то удивительное, да? Может быть, он имеет в виду не Кигину, а есть другой, такой Аристархус Самосский, Аристарх Самосский, да, это один греческий ученый, астроном, что он был чуть позже, ну тоже где-то 200, больше 200 лет до Рабан Гамлиэля. И он тоже знал это число, то есть это число, оно находится во многих местах, да, и он тоже, у древних, да, и он тоже дает число, и число, которое он дает, да, вот, вот такое, да, здесь на самом деле это в шестидесятичный, да? 29 дней, 31 час, ну, в смысле, 1,60, и 1,60 и так далее. Я сделал это тоже, вычислил его до конца, разобрал, да, в днях. В днях получается обратно то же самое число. То есть он говорит о том же самом числе. Вопрос, как его вычислил? Какой путь у него? Как он это вычислил? Ну, может быть, он сам приводит. И здесь это сказано, где это мы находимся, в какой-то Википедии, правильно. Приводит. И во многих местах это приводится. Да? Это число было положено в основу одной из теорий движения Луны, созданной древневавилонскими астрономами и так далее. Теперь, Роулинс был такой ученый уже в наше время, один из ученых, Роулинс, привел убедительные аргументы в пользу того, что это значение длины месяца тоже было вычислено Аристархом. Он приводит аргументы, что это вычислено было им тоже. Как он приводит аргументы, то есть дает нам способ вычисления. Не сам Аристарх дает, а ученый, который сегодня исследует его, он дает нам способы вычисления. Каким образом? Мы там говорили, что в принципе проблема в чем? Это период Луны и там, да, все эти движения, скажем, то же самое период Луны, оно должно быть какая-то периодичность, да, периодичность. Периодичность, на самом деле, есть проблема для, скажем, затмения Луны, они, у них есть определенная периодичность, да? Но тот, кто находится в каком-то месте определенном, не могли ездить по Земле в разных местах. Потому что затмение не всегда можно, не все затмения можно видеть в одном месте. Одни в этой конце мира, другие в другом конце мира и так далее, да? Поэтому тогда есть проблема, как знать, увидеть эту периодичность затмений. Для этого надо брать больший период времени, что тогда мы видим периодичность в этой местности тоже само по себе, да? И обычно пользовались этим вот другим периодом, большим периодом, он называется Сагос. Ну, насколько я помню. Да. И периодичность, это, да, Сарос. Он называется Сарос, что это 223 месяца. Если взять 223 месяца, то происходит определенная периодичность, и они пользовались этим, называется Сарос. Да? Теперь, этот Аристарх, они много занимались разными этими, да, если они вот эти вот, которые были древние. Этот же Аристарх для того, чтобы еще какие-то параметры в этой периодичности проследить, он пользовался особым годом, называется Великий год Аристарха, что это 1 778 037 дней. То есть это до нескольких тысяч лет, в принципе. Да, определенный год, который он называет большим годом. Да? Известно это число, которым пользовался для определенной периодичности. Да? Теперь приходит этот самый Роулинс, исследователь, и хочет понять, он хочет объяснить, каким образом этот Аристарх смог вычислить период Луны, вот это самое число. И приводит нам вот такую вот формулу, да? Да, вот такую вот формулу. Что на самом деле, что в этой формуле? Это самый длинный год, 1 770 000 и так далее. Что это всего, что это такое? Это 270 этих соросов. Каждый сорос 223 месяца. И это количество дней. Теперь, если взять количество дней, разделить на эти, на количество месяцев всего, что это 270 умножить на 223, да? Да? То тогда мы получим длину период. Приходит он и говорит, вот таким образом он вычислил по этой формуле. Роулинс, ученый. Да? Мы делаем расчеты. Естественно, этого не получается. Что делать? Объясняет тот самый Роулинс, что на самом деле, что он сделал? Как получить это число? Есть, что сначала, вначале он этот 1 770 000, да? 770 и так далее, это 1 миллион дней, разделил на 223. Получил какое-то число, округлил его до минут, сделал округлил, и потом разделил на 270 и получил точности это число. Это то, что он говорит, да? Но это же смешно, да? Способ вычислять. Аристарх так вычислял, а он не мог разделить, умножать без того, чтобы... То есть что получается? Чем он занимается здесь, этот ученый? Ну, как называется? Подгонка. Если мы делаем простой расчет, это не получается. Теперь начинает это делить на это, округлять, а потом делить на то, и получает число с точностью до 1 секунды, период с точностью до 1 секунды, который только сегодня вычисляет. Ну, как? И это способ, как он вычислил. Так он объясняет, откуда получили это число, да, вот этот период. Так он объясняет, так Аристарх вычислил это. Ну, это же глупость, да, я даже не стал проверять, если действительно оно соответствует этому. Какой смысл? Даже если, допустим, что он действительно получится точно, да, но он посередине где-то делал округление, значит, это уже не с точностью до минуты, да, то есть это уже не точно. А если вдруг случайно потом получилось точно, так это тоже не точно. Это случайно. Вообще, это подгонка такая интересная. Во всяком случае, ясно, что никто из них не приводит никакого способа вычисления. Как этот Джулик говорит, это Кедини вообще не приводит никаких вычислений. А вот этот Аристарх тоже не приводит. Есть какой-то ученый сегодня, который хочет понять, откуда он вычислил, и делает различные подгонки смешные полностью, кто может к этому серьезно относиться. Да? Это аргументы, которые он привел серьезно, да, чтобы вычислить это число. Да? Понятно. А на самом деле, да, это мы знаем в современном мире, как работает наука сегодня, да, что сегодня исследуют древних. Ясно, что древних у них было знание. Да? И сегодня многие не понимают, откуда это. И они пытаются их понять, и тогда пытаются знания древних перевести, как это, через призму современного знания. Как, мы знаем, это много были, там есть остров Пасха, там пытались объяснить, как они это делали, там разные пирамиды или так далее. Каждый раз ученые пытаются, а вот как они смогли делать древние, у них же этого не было. Они пытаются как-то это переделать через
наше понимание.
Да, через понимание современной науки. Но у них не было современной науки, они совершенно работали по-другому. У них было знание, но оно было другое, работало по-другому в других параметрах. Невозможно это перевести через параметры современного знания. То, что они пытаются сделать всегда. И здесь тоже он пытался сделать с этим Аристархом то же самое. Да? Но это глупость. Но да, сдавал по себе, это понятно. Но, значит, вопрос, значит, все понятно, это то, что мы объяснили, да, все это жульничество, это понятно здесь. Вопрос все-таки остается, один вопрос он остается. И это вопрос, который мы должны разобрать. Да? В конце концов, вавилонцы, они знали это число. Мы видим это. Аристарх знал, греки знали, еще другие знали. Приходит Рабан Гамлиэль, тоже знает. Но никто из них не привел точный расчет, откуда они это получили. Получить это с такой точностью невозможно. Измерениями невозможно. Потому что как измерить с точностью до секунды? Для этого надо хотя бы знать, какой секундой мы пользуемся. Сегодня пользуются атомными секундами, еще какими-то. Каждый человек там, где он находился, он измерял какое-то это своими часами, какими часами он пользовался. Да, когда мы говорим о днях, полдня, четверть дня, да, я знаю, еще что-то, еще как-то можно говорить, но мы, когда мы говорим о секундах, древние, которые одни пользуются в одном месте одними часами, другие другими часами. И вообще, да, даже если мы говорим небесными, тоже не важно, потому что там знать вот это, отметить вот эти вот секунды, когда эта звезда появилась в этом месте, с точностью такой-то секунды, это невозможная вещь. В принципе, явно измерениями к этому не дошли. Более того, сегодня то, что вычислили, тоже не вычислили измерения. То есть измерение было только часть этого, как сегодня, часть расчетов. Как сегодня ученые пришли к этому числу, каким образом? Они построили математические модели, как мы привели, да, это объясняет, да, что этот самый, да, Джон Хилл, ученый в 20 веке, он здесь, в принципе, он приводит больше. Первая приемлемая теория была предложена Исааком Ньютоном. Первая, да, еще в начале этого, да. То есть, когда он предложил то, что он предложил, как происходит движение планет, да, и пытался вычислить, на основе чего? На основе определенной модели. Да, какой модели? То есть, если все эти, да, Солнце и Луна двигаются по круговой орбите, и я знаю, где она находится в какой-то момент времени, я, в принципе, математически могу вычислить, где она находится в другом, когда она будет через такое-то время. Понятно, да? То есть, да, то есть строится модель, математическое движение, это делается вычисление. Тогда можно говорить о какой-то точности. Только у него тоже это не было точно. Почему? Потому что по-настоящему движение не идет по круговой орбите, а идет по эллиптической. Ну тогда тоже можно рассчитать, когда мы строим или, да, делаем расчеты по эллипсу, тот, кто знает, ну, в математике можно вычислить, где что находится. Но это тогда, когда движение этих планет точно соответствует математической модели, но она никогда не соответствует. И это, что он здесь, в принципе, и пишет, да, что то, что мы там читали, да, что эллиптическое движение представляет собой лишь грубое приближение, на него накладываются многие возмущения, то есть это она не точно эллиптическая. Поэтому, если я представлю какую-то модель, да, что движение планет как эллиптическое движение, и сделаю расчеты, я сделаю расчеты точные, но движение не будет точно соответствовать этому. Почему? Потому что на самом деле движение-то не точно эллиптичное. От чего это зависит? От самых разных факторов. Он здесь перечисляет самые разные факторы, которые влияют на это. Поэтому каждый раз, когда я хочу сделать вычисление, я должен добавить еще, да, взять во внимание различные, да, различные факторы. И даже после них, когда я возьму, все равно останутся факторы, которые я не взял во внимание. И это, в принципе, то, что здесь, да, что этот американский астроном Эрнест Браун в 1919 году вычислил математические ряды, составил таблицу, содержащую, и так далее, и так далее. И тогда получили это число с точностью, да, с той самой большой точностью, то есть после всех этих расчетов и так далее. И они, потому что они что-то там наблюдали и смотрели на часы и так далее, это понятно. То есть точность до 1 секунды это невозможно сделать в принципе. Да. И эти, которые сегодня математические модели построены, тоже не точно, с определенной погрешностью. Здесь мне приводится таблица точно, с какой погрешностью каждая из них приводится. Да? И тем не менее мы видим Рабан Гамлиэль. И у этих древних тоже было число, которое, при помощи которого еврейские мудрецы построили календарь и работает с удивительной точностью до сегодняшнего времени. Да? И даже просто так она соответствует с точностью до 1 секунды с современным числом. Откуда? Как это могло появиться? Да? И здесь единственный вопрос, который появляется у нас, что на самом деле на самом деле приходит, как бы он приходит и говорит, знаете что, что вы говорите, это мудрость ваша? Действительно мудрость? В глазах современных еще как мудрость? В глазах народов еще как мудрость? Вопрос только, кто, откуда это пришло. Да? Он приходит и говорит, вавилонцы, они знали раньше, 400 лет были еще до Рабан Гамлиэля. Значит, Рабан Гамлиэль взял у них. Ну, здесь-то мы хорошо должны знать, что Рабан Гамлиэль, когда он сказал, да, я получил из отца, из дома отца, отца своего. Не имеется в виду, что дом отца, отца его сам это придумал. Ни Рабан Гамлиэль это не придумал, и не дом отца, отца его это придумал. Это понятно, мы же знаем, как работает еврейская традиция. Она передается, и знание передается из поколения в поколение. И когда, и ясно, никто не придумает ничего посередине сам. Это ясно. И те, по всей видимости, тоже получили дом отца, отца его не это, да, получил значительно раньше. Так то, что есть какие-то вавилонцы, которые 400 лет до Рабан Гамлиэля это знали, это еще не значит, что они знали раньше, потому что по еврейской традиции, откуда это начинается, еще с Моше Рабейну, да? А может быть, скажем, еще больше, это, в конце концов, устная Тора, да? И устная Тора, она была известна еще до получения Торы. И Авраам знал, и Яков, и Ицхак, и Авраам. По всей видимости, должны сказать, это же, в принципе, расчеты, это, да, календарем они тоже должны были пользоваться каким-то, да, и знали движение эти. Я, в принципе, это знал еще первый человек, Адам Аришон. Это знание, это, в принципе, устная Тора, которая получена. Нох учился у него, Шем и Вевер учились у Ноха, Яков учился в Ешиве, Шем и Нох. То есть мы говорим о, что это число, это знание исходит из источника, из одного источника, что этот источник, в принципе, из устной Торы. Да, так это по нашей версии. Приходит, он говорит, а может быть, это вавилонцы придумали. Может быть, но как они его вычислили, неизвестно. Да? А, хорошо, тогда спросим, а как евреи это вычислили? Вы говорите, что это евреи получили? Это, да? Может быть, в чем вы утверждаете, что на самом деле это и получено из Торы знания, из устной Торы, может быть, даже из письменной Торы, мы сейчас должны проверить. Да? А знание, которое было это у древних вавилонцев и так далее, тоже они взяли это у евреев. Они взяли у евреев. Именно поэтому написано в Торе, это мудрость ваша в глазах других народов. Они не другие народы, они тоже другие народы. И они, по сути, тоже получили эту вещь у евреев. И этим пользовались, правильно? Есть, да, только вопрос, откуда евреи это вычислили. Насчет вавилонцев не ясно, у них нет никаких, они приводят это к числу, но нет вычислений. Нет способа, откуда они получили. Я сегодня хочу показать, откуда они сильно получили. Здесь быстро мы сможем это разобрать. Да, откуда действительно приполучают это число. И, ну, во-первых, да, мы сказали это число. Во-первых, надо понять, все, как делаются расчеты. Да, мы что-то немножко уже объяснили, да, но еще некоторый момент. Как делаются расчеты? Для того, чтобы вычислить календарь точный, что надо знать? Мы хотим знать, как сегодня будет, да, новолуние в какой-то там день, да? Наше время, на этом месяце. Когда? Как я должен знать? Для этого нужно знать хотя бы две вещи. Ну, во-первых, нам нужно знать период. Вот этот самый синодический месяц, да, или вот это вот самое число, которое приводит Рабан Гамлиэль. Это понятно, да? Но этого же недостаточно, надо еще начало, с чего начать. Правильно? Ну, я могу начать с какого-то месяца, но нужно знать с точностью, с большой точностью, когда он начинает. Потому что если я эту начальную точку не знаю очень-очень точно, просто только наблюдал, этого недостаточно. Обратно. Нужно какое-то точное число, начальная точка, но точное. Хотя бы с точностью одной секунды, или может еще более точное, правильно? Где у нас эта вот точка, начальная точка, откуда мы начинаем? Да, и естественно, да, как еврейские мудрецы это сделали, как они это, да? Ну, это известно тоже из устной Торы. В устной Торе сказано, как, да, что в принципе мы должны начать самого начала первого новолуния. Сотворение мира. От сотворения мира. Первое новолуние, от него должен делать расчет на все это. Да? Когда было первое новолуние? Да, говорит нам Мидраш. Когда было первое новолуние? В момент создания первого человека. Когда первый человек был создан?
Йом-Шиши.
Йом-Шиши, то есть в пятницу в 14 часов. То есть 14 часов, начиная с вечера, потому что день начинается с вечера, заканчивается следующий вечер. Да, 14 часов это где-то 2 часа после восхода солнца приблизительно. Да? В это 14 часов после пятницы, шестого дня, был создан первый человек, так говорит Мидраш. В этот момент, точно так он говорит, о всяком случае, с точностью, да, мы на это полагаемся. Теперь, с этой точностью, в этот же момент было новолуние. Новолуние было момент создания этого. Беседа. В принципе, мы должны взять эту точку как точку расчета. Сказать по правде, если мы возьмем ее и от нее будем делать расчеты, и все совпадет несколько тысяч лет, и не будет ошибки, это не только показывает о том, что это число, оно правильное, это также показывает о том, что это момент, он очень точный и правильный, это начальная точка, то есть нам свидетельство о сотворении мира также. Мы же берем как сотворение мира начало, правильно? Говорит свидетельство также об этом, да, если мы берем. Теперь, эту точку, как мы ее называем, и здесь при вычислении еврейские мудрецы пользуются определенными числами, они немножко непривычны вот для современного этого, да, но мы точно объясним, почему именно так оно правильно и так оно удобно. И числа они используют буквами обычно, да, и вот это число, оно называется вид, вид. Вав юд далит. Почему вид? Потому что она мне говорит, это вот точка начальная, да, когда было первое новолуние. И это первое новолуние, это было Рош ха-Шана. Рош ха-Шана, это было первое новолуние, то есть, да, начало года также. Начало года, да? Рош ха-Шана, вид, это точка вид. Что такое вид? Вав это 6, то есть шестой день. Юдалит это 14, это 14 часов. В принципе, мы говорим о некотором моменте во времени, вид, шестой день, 14 часов. Так обозначали еврейские мудрецы вот эти вот числа и времена, мы сейчас поймем, почему именно так. Без этого. Теперь, если, да, это понятно, это те, с этого момента надо вычислять. Только что. Тогда у нас есть точное начало. Теперь, если использовать в календаре это и брать вот это вот число Рабан Гамлиэль, которое дает, но не в десятичной дроби, потому что это приблизительно и получается, да? А вы его в простой дроби, как он дал там, как мы сказали, да? 29 дней, 29,5 дней, 793 части часа, да? Это точно. Если с этим мы идем, то мы делаем, строим календарь на весь это, да? Теперь построим без проблем, да? Точно определим каждое, это новолуние в каждом месяце, да? Вопрос здесь не совсем новолуние, мы говорим о среднем или абсолютном, как говорит Рабан Гамлиэль, не принципиально, не будем сейчас входить в это, да? Но этот календарь будет работать на, без ошибки на все, во все времена, и работает, да? Только что... Если мы говорим так, получается, что этот Рош ха-Шана, Рош ха-Шана, начало года, он по вот этот вот 14 часов пятницу, правильно? Теперь, когда при расчете, что мы должны делать при расчете? Брать количество месяцев, правильно? Количество месяцев, которое прошло с того момента до сегодняшнего времени и так далее, делать расчеты. Но тогда есть проблема, почему? Потому что сотворение мира было 5 дней до этого. То есть, в принципе, год начинается на 5 дней раньше. А мы начинаем с Рош ха-Шана, который это, да? Так, в принципе, при расчетах мы должны всегда как-то эти 5 дней вычислять из года. Если мы берем годы целые, в годе целые есть целое количество месяцев, то мы должны вот эти вот 5 дней как-то вычислять, потому что с этого дня с Рош ха-Шана начинается второй год. А первый год у него было только 5 дней. Ну, последних 5 дней, да, 5 последних дней этого года, да, перед Рош ха-Шана, правильно? А это был первый год, а следующий год и так далее. Теперь, как пользоваться, как сделать расчеты, чтобы не было проблемы с этими целыми годами? Тогда еврейские мудрецы сделали такую вещь и начинают расчет не с точки вид, а с Рош ха-Шана первого года, предыдущего года, которого, в принципе, не было. У него было только 5 последних дней. Но Рош ха-Шана, то есть начало месяца, начало года предыдущего, это виртуальный год, Рош ха-Шана, потому что его не было на самом деле, но предполагает, когда бы он должен был бы быть, да? И вот с этой точки начинает делать расчеты, тогда это проще. Экстраполяция, да, то, что сегодня называется, принято. Так делают еврейские мудрецы. Как делается этот расчет? Я покажу, как делается этот расчет, чтобы понять потом также, как делается весь календарь. Для того, чтобы сделать этот расчет, надо от этой точки вид, который мы знаем точно, да, вид, что это, да, шестой день, 14 часов, отнять 12 раз это число Рабан Гамлиэля. Правильно. Как отнимается, здесь мы сейчас разберем. Вот по такой формуле, да? Вид минус, да, 12 месяцев, это 12 месяцев, 12 умножить на это число Рабан Гамлиэля, 29 дней, 29 с половиной дней, 793 части часа, да? Теперь, как делается вычисление здесь? Для того, чтобы отнять здесь, здесь немножко у нас, немножко непонятно в современном это, но мы сейчас объясним. Это наоборот, это очень удобно, тот способ, который они здесь применяют, очень удобно, хотя для нас непривычно. Почему? Потому что на самом деле, что нам нужно знать для вычисления новолуния? Нам не нужно делать все эти, да, каждый месяц прибавлять и прибавлять, считать, какой день мы попадаем. Потому что мы, в принципе, знаем, когда будет новолуние. Только не знаем точно. То есть мы знаем приблизительный день. Или этот, или сегодня, или завтра. Да? Вопрос только в какой день недели и в какой час или час часа в этом дне. Это то, что мы должны знать. Поэтому на самом деле, когда мы делаем здесь вычисления, мы делаем дни отдельно, дни, часы, части часов, и когда это собирается там кратное 7, мы просто это... Просто это сокращаем, потому что нам это не нужно. Нам нужно знать только день недели. Да? И месяцы мы тоже сокращаем. Не нужно вычислять все месяцы. Да? То есть, когда я умножаю, например, 12 на 29, поскольку я должен знать только день недели, то все, что кратное 7, да? Я, значит, отбрасываю. А из этого числа 29... Я сразу 28 дней могу сократить, потому что мне, для меня это не принципиально. И так далее. Теперь, когда я умножаю 12 на 12 на 29 дней, в принципе, не 29 дней, а один день, полтора дня, получаю определенное количество дней, все кратное 7 я сокращаю. И то, что остаток меня интересует, это понятно, да? То же самое умножаем на час, только из 12 на часы, части часа и так далее. Если это доходит до 7 дней, то тоже сокращаю и так далее. В принципе, если вы сделаете это умножение, то получится так. 4 дня, 12 умножить на полтора дня, это 4 дня, плюс 8 часов, 876 частей часа. Да? Просто. Теперь, как мы делаем дальше вычисления? Это число вид, что это такое? Число вид. Это шестой день недели, 14 часов, правильно? Теперь, я хочу получить, сейчас я вычисляю вот это слово, точку, которая первый Рош ха-Шана, нулевой Рош ха-Шана, виртуальный, да? Как я это делаю? Значит, я должен от этой точки отнять это число, правильно? Число Рабан Гамлиэля умножено на 12 месяцев. Значит так, от шестого дня я отнимаю 4 дня. Шестой день это пятница. Отнять 4 дня, в какой день мы попадаем? Бет. Это бет, второй день, да? Второй день. Значит, я получаю в конечном результате бет. Бет это второй день, мы сказали, недели, правильно? Второй день недели. Теперь, 14 часов минус 8 часов, сколько получается? 14 минус 8, 6. Ну, нам нужно еще отнять какую-то часть, поэтому получается 5 целых частей. 5 целых часов. То есть получается второй день, пятый час. Пятый это гей. Правильно? Получается бет это второй день, гей это пятый час. Теперь, если здесь от одного часа отнять 876 частей часа, у нас получается, ну, можно рассчитать, 204 части часа. Это тоже мы записываем в результате, получается, рейш далит, рейш далит, это 204, рейш это 200, далит это 4. Теперь мы получили вот такое интересное число, ба-га-рат. Бет это день, второй день недели, то есть понедельник. Гей это пятый час. Рад это рейш далит 204 части часа из 1800. Беседа? То есть это мы получили точку во времени Бахарад 12 месяцев раньше, с которой, в принципе, виртуальный как бы начало года, у которого было только 5 дней у этого года, да, последних дней, а все остальное не было. С этой точки, значит, строится весь календарь. И он точно, если вид этот, как мы построили? Мы сначала взяли вид. Вид это, да, возникновение первого человека. От него, там мы сказали это точно, правильно? От него отсчитываем 12 месяцев назад. Мы получаем другую точную дату. Да, Бахарад называется, Бахарад. С него строим весь календарь, и весь календарь работает с удивительной точностью до сегодняшнего времени. Понятно, да? Теперь, если я хочу сегодня вычислить какой-то на сегодняшний день, как я должен делать расчеты? Я беру это число Бахарад плюс x это количество месяцев со сотворения мира до сегодняшнего времени, умноженное на это число Рабан Гамлиэля. Причем я всегда все, что кратное 7, я сокращаю. И в принципе можно с легкостью сделать расчет, я должен получить, я же знаю, когда будет, какую неделю. Только не знаю, в какой день недели и в какой час недели и час часа. Это я могу вычислить с легкостью. Понятно, да? То есть Бахарад плюс это x умноженное на это количество месяцев умноженное на число Рабан Гамлиэля. Да? Теперь, если так, можно пойти дальше. Да? Что это то, как мы вычисляем, да? То, как мы вычислили число Бахарад. Но есть интересная вещь. Что будет, если вдруг я знаю это число Бахарад заранее? Это мы вычислили сейчас Бахарад, правильно? Так мы получили. Но если бы я знал бы это число Бахарад, то тогда была бы интересная вещь. Вообще, в принципе, это Бахарад получается вот так. Если мы число Рабан Гамлиэля записываем как десятичная дробь, то тогда получается это вот таким образом. Бахарад это вид минус вот это число Рабан Гамлиэля умножено на 12. Это Бахарад, правильно? Но если я знаю Бахарад, то я могу сделать следующий расчет. Бахарад минус вид разделить на 12, я получаю это число. То самое точное число, про которое мы говорим. Да? Значит, вид я знаю в устной торе, правильно? Как мы сказали. Бахарад, если я его тоже знаю, то я смогу вычислить. Как я это вычисляю? По той же самой схеме, как мы это вычислили до сих пор. Точно так же вычисляется, только наоборот. Понятно, да? Теперь, откуда мы сможем знать это число Бахарад? И здесь это есть интересная вещь, да? На самом деле, здесь приходит самое главное, да? Есть, на самом деле, это число Бахарад, оно совсем непростое. И приводится во многих местах и в Талмуде, в Кабале, в Мидраши. Совсем непростая вещь. И приходит нам это, да? И сказано, да... Да. Есть приводится Гмара в Хагига, Месахат Хагига говорит так: Эндоршим барайот влоба масеберешит бишнаем. Элемкена я хахаму вин бадато. Значит, нельзя обучать кого-либо там различные законы, некоторые законы, один из них масеберешит. Масеберешит сотворение берешит. Сотворение мира в самом начале, да? Это Гмара говорит, на это Мишна, в принципе, говорит нам, что нельзя ее обучать, кроме как, если только он очень достаточно умный и понимает, что это. То есть просто так. То есть есть некоторые секреты сотворения мира, которые нельзя обучать каждому человеку. Приходит здесь больше, в море приводится дальше. Амара Рабиюда Омарав Омарав, Омар Раби Юда Омарав, говорит Раби Юда Омарав, говорит Рав, Шем бен Арбаим мечтаем утюет эйн мосрим ото. Имя, имя Творца из 42 букв. Не передают его, Элили Миши Цану, кроме как тому, кто Цану, она, вомед, тот, кто скромный, и как это, она в это, да, ну, не гордый, противоположной гордости, да, и он в середине лет, то есть взрослый достаточно, вино коэс, и он не сердится, и не пьет, и не лёвы дальмидотав, и не, да, и не, ну, различные качества это, да, то есть очень особый ломед или медотав имеется в виду, он не капдан, как кто сказать, не помню, наверное, на русском. Да, не относится строго к другим, скажем, да, прощает. Такой человек очень скромный, и да, это, то есть особые качества, которые требуются человеку, что должен быть также большим мудрецом, и даже это, много качеств, которые необходимы для того, да, и, да, и для того, чтобы обучать человека вот это вот имя Творца из 42 букв. «Выколи адобы заирбов, вы амишам робота ара, а губли малого нехмад лимата». И всякий, кто очень осторожен с этим именем и соблюдает его в чистоте, это имя из 42 букв, то он, его любят на небесах, и любят его на земле, и страх его распространяется на творение. На все, все люди его видят, человек его и боится. Да? Тот, кто знает это имя. Винохэчный улямоту, улям азе, улям бай. Он приобретает два мира, этот мир и этот. Мы уже когда-то разбирали, что есть имя из 42 букв, что на самом деле непростое много раз. Во всяком случае, это одно из имен. То, что здесь он говорит, это один из секретов действия сотворения мира. Маасеби решит. Это имя. В принципе, человек, который это знает, он сам может тоже создавать разные вещи и творить разные вещи. То есть это одна из понятий в духовном мироздании. Да, ну не хочу говорить точно где, в принципе, два таких имени. Не будем в это входить, да? Которое, в общем-то, имя, которое находится в основе сотворения мира. Да? Что это за имя и как это имя обратно? Не, это, кому это можно обучать? Тот, кто это знает, он знает. Разные. Мы некоторые моменты об этом имени учили в нескольких лекциях. Да, не до конца. Не вычислили его до конца. Во всяком случае, мы это учили. Не принципиально, не будем в это входить. Во всяком случае, это одно из действий Маасе Берешит, да? Создание мира. Приходит, и здесь мне, да, и есть еще много сказано про это дело, да, про это слово, про это имя, да. Да, беседер, не будем в это входить. Теперь, интересно дальше. Есть здесь Рабейну Бехаев. Рабейну Бехаев в самом комментарии на Тору, в самом начале Тору Берешит. И говорит он так. Ешло халядат, должен ты знать, ки еш бе эдейну кабала, ба пасук зешель Берешит, что есть у нас традиция насчет этого пасука Берешит. Берешит, первый пасук в Торе. Берешит бара элоким дашамаим ваарец, вначале сотворил Бог небо и землю. Говорит Рабейну Бехаев, что у нас есть Масоры, то есть традиция вот в этом первом предложении, что именно? Шемимейна йоце шем бен мембет, что из него, из этого пасука выходит это имя из 42 букв. То есть тот, кто хочет, он сможет там его найти. Да? То самое имя из 42 букв, которое нельзя обучать, кроме как тот, который удовлетворяет очень-очень многим условиям, да? И то, что имя, оно, в принципе, дает, ну, особое качество этому человеку, да, так что все его боятся, так оно, значит, находится где-то там, вот в этом начале Берешит. В начале сотворения, в принципе, это в основе сотворения мира, и оно там, в этом первом предложении записано. А Миухас не Медат Один, то, что оно относится к Медат Один, не будем сейчас объяснять это дело, Ад Бетшель Боу, то есть Берешит Бара Элоким Шамаим Ваарец, там от слова Боу. До слова «боу», до буквы «боу», «варец» – это «то воу», вот «воу», до этой буквы, там это значит слово, в принципе, зафиксировано, зашифровано. Тот, кто может, он может расшифровать это. Не принципиально. Ахаля дейцурфим рабим. То есть посредством многих различных сочетаний букв мы там сможем получить это, кто сможет, кто может, да? Дальше продолжает он и говорит, то, что нам интересно здесь. Вим таир инелев. И если ты откроешь глаза сердца своего, так он говорит нам, тимца бо миньян шель баарат шизахар тельмана, то ты найдешь там же это самое слово или число баарат, которое мы вычислили. То есть виртуальный, первый Рош ха-Шана виртуальный, который это, первого года. Ты найдешь там это слово баарат. То, что мы упоминали до этого, он там приводит в своих комментариях. Вура шума параша, и он записан в Торе. Вот в этом месте записано слово баарат. То самое баарат, которое мы сказали, что если мы его знали бы заранее, то вместе со словом «вид» мы сможем вычислить то самое число, которое Рабан Гамлиэль приводит. И те вавилонцы приводят, да, потому что это то же самое число. Да? И объясняет он, вот я там, арба там, и эти, у этого числа есть четыре буквы. Баарат, бет, рейш, гей, дали, четыре буквы. Бен коль от, от, мем, бет, утиот. Между каждой буквой есть 42 буквы. Посередине между ними 42 буквы, то есть это число записано там, где решит. Ну, кодом через 42 буквы, через 42, с имя Творца и 42 букв. Да, оно дает нам, раскрывает секреты, заключает в себе секреты сотворения мира. А движение планет тоже относится к этому, что создание мироздания, правильно? Вы амаскилья вим. Юхаля Авхин, и тот, кто понимает, он поймет. И сможет различить и увидеть, что это не случайно. Кейнзадерих Микре, так говорит Рабейну Бахай, не случайно оно находится там, таким образом. А вальгу муфет гамур ахидуша удам. А это знамение, полное знамение обновления мира, то есть о сотворении мира. Это знамение о сотворении мира. Теперь, получается, открываемое это Берешит, и вот перед вами, да, я это посчитал, можете посчитать сами, да. Берешит бара Элоким это Шамаим это Арец. Если начнять с первой буквы Торы, Бет, Берешит, отсчитываем 42 буквы, 42, в принципе, она получается буква Гей, слове Боу. Еще 42 буквы мы получаем букву Рейш и букву Дали. Каждое 40, через 42 буквы мы получаем, начиная с первой буквы Берешит, Бет, получаем слово Баарат. Что это за слово Баарат, мы сказали? Что если у нас есть это слово Баарат, то тогда вместе со словом Вид, что это да, то, что мы получили в устной Торе, да, то есть дата возникновения первого человека, то разделить на 12, мы сразу же мы получаем в точности то число, которое дает нам Рабан Гамлиэль. Получается интересная вещь, да, что на самом деле у нас здесь есть способ, как вычислить это число. И это способ настоящий. У нас есть два слова, бит, и сейчас мы нашли это слово второе, баарат, что оно закодировано в Торе. Благодаря двум этим вещам вычисляется это самое, да, число и период и так далее, да? Теперь ясно, что это, да, и если я знаю это число, то я могу рассчитать все, да, все движения Луны на 1000 лет и построить календарь на 1000 лет. И это является так, это имеет в виду Талмуд, что это является свидетельством мудрости Торы, еврейского знания в глазах других людей. А то, что мы это находится у вавилонян, Тора была еще до этого Кедину и так далее. И мы сказали даже только, да, ну, в принципе, Тора сама находилась еще до них. И получается, что если те, кто знал это число, ну так что ж они знал? Это только свидетельствует о том, что это знание действительно является мудростью в глазах других народов, потому что эти другие народы взяли это число и этим пользовались тоже, как раз таки наоборот. Потому что у них нет способа вычисления и нет возможности это вычислить. По простой причине, что это не в рамках те, у них не было таких средств сделать вычисление, потому что то, что сегодня вычисляют, оно тоже не точно. Ну, это с помощью различных математических моделей и так далее, то, что делает вычисления. Да? Получается, что у нас здесь есть способ вычисления. И только у евреев есть способ вычисления. И не Рабан Гамлиэль это придумал, и не его отец, и не его отца, а это, в принципе, записано в Торе. Приходит нам, да, это понятно, так что все его это, кто у кого взял, это большой вопрос. И вавилонцы это взяли у евреев, или евреи это взяли у вавилонцев. У тех нет никакого способа расчета, только одно число, без всяких расчетов. А у кого есть расчеты, у евреев есть расчеты. Так откуда они получили, естественно, мы приходим, кто откуда это получил. Это понятно. Но здесь есть больше, чем это. И это то, что приходит Рабейну Бехай и говорит, что это свидетельство сотворения мира. Почему это свидетельство сотворения мира? По нескольким причинам. Во-первых, то, что календарь работает. И он начинается с точки сотворения мира, в принципе, даже с виртуальной, которой еще не было, с Рошана виртуального, которого, в принципе, не было до сотворения мира. И все это работает с точностью, это уже само по себе свидетельство о сотворении мира, правильно? Мы же начинаем с точки сотворения мира. Более того, мы здесь, как мы получили это число, откуда оно приходит? Мы используем здесь две вещи, два числа, вид и баарат. Вид дается устной Торой. Баарат дается письменной Торой. Благодаря двум мы получаем то самое число, которое явно точно и мудрость в глазах других Торов. Получается здесь нам также доказательство того, что Тора, она знает основу мироздания, то есть она-то истина, плюс то, что она связана вместе с устной Торой, потому что это идет вместе, да? Здесь связывается письменная и устная Тора вместе, потому что благодаря двум их мы получаем это число. Это число явное свидетельство знания основ мироздания. Оно более точно то, что сегодня рассчитывают с разными законами, разными моделями математическими, тогда, потому что там явно не точно. А это число по всей видимости точно. И каждый раз, когда модели будут улучшаться и улучшаться, оно будет приближаться к точности этого числа, которое дает Рабан Гамлиэль. Да? И получается, что вот само это число, оно с одной стороны свидетельство мудрости Торы, еврейского знания в глазах народа других, да, как это и было у вавилонцев, у всех, все это... И так это число получает, и так они к нему относятся. С другой стороны, также свидетельство истинности устной и письменной Торы и свидетельство сотворения мира. То, о чем говорит Раф, что если все, что в Торе написано, не так, то как же все это работает? Вот так точно, начиная с той самой точки и так далее. Быстро, да, я думаю, на сегодня достаточно.
Спасибо.